Глава 14. Я был почти уверен, что это именно он, но только почти, а ведь раньше я никогда не был почти уверен. Я чувствовал себя слабым, опьяненным, наполовину больным от комбинации возбуждения, неуверенности и полной ненормальности ситуации, но, конечно, теперь управление взял на себя с заднего сиденья темный пассажир, и ему уже совершенно безразличны мои ощущения, ведь он чувствует себя сильным и холодным, и жаждущим, и готовым. И вот он уже разрастается внутри меня, ящерицей выползает из самых темных уголков мозговых извилин старины Декстера, и все это может закончиться лишь одним, и все сходится именно на этом человеке. Я нашел его несколько месяцев назад, тем не менее, после недолгого наблюдения решил, что заняться надо священником, а этот может еще подождать, пока я окончательно не определюсь. Как я ошибался. Только сейчас я понял, что он уже не может ждать. Он жил на маленькой улице в Коконат-Гроуве. Если пройти несколько кварталов в одну сторону от его убогого жилища, увидишь бедные дома чернокожих, дешевые забегаловки и разваливающиеся церквушки. В полумиле в противоположном направлении современные дома-переростки, принадлежащие нашим миллионерам. Их окружают стены, похожие на коралловые рифы, цель которых – держать подальше людей вроде него. А Джейми Яворски жил как раз посередине, деля свою конуру с полумиллионом пальмовых жуков и псом, уродливее которого я не встречал. Впрочем, содержание даже такого дома было ему не по карману. Яворски работал на полставки сторожем в средней школе в Понс-де-Леоне, и, насколько мне известно, то был его единственный источник дохода. Он работал 3 дня в неделю. Этого могло хватать на жизнь, но не более. Разумеется, меня не интересовало его финансовое положение, зато меня очень интересовало другое. После того, как Яворски начал работать в школе в Понс-де-Леоне, там наметился небольшой, но все же ощутимый рост числа побегов детей. Все, от 12 до 13 лет, все светловолосые девочки. Светловолосые. Это важно. По какой-то причине такие детали остаются незамеченными полицией, но всегда бросаются в глаза таким, как я. Наверное, это политически некорректно. И темноволосые девочки, и темнокожие девочки должны иметь равные возможности быть похищенными, изнасилованными, а потом зарезанными перед камерой. Как вы думаете? Яворский слишком часто оказывался последним, кто видел исчезнувшего ребенка. Полицейские разговаривали с ним, задерживали на ночь, допрашивали, но так и не смогли ничего на него повесить. Разумеется, они обязаны придерживаться определенных требований закона. Пытки, к примеру, в последнее время все чаще осуждают. Однако без достаточно сильных мер убеждения Джейми Яворски никогда не соберется пооткровенничать по поводу своего хобби. Я точно знаю. А еще я знаю, что он этим занимается. Он помогает девочкам исчезать, сделав им очень быструю, но короткую карьеру в кино. Я почти уверен в этом. Я никогда не находил частей тел, никогда не заставал его за работой, но все сходится. В интернете мне все же удалось локализовать несколько особенно искусных фотографий 3 из исчезнувших девочек. Они не выглядели слишком счастливыми на этих фото, хотя некоторые штуки, которые они проделывали, должны бы приносить радость, мне рассказывали. Я не мог категорично связать Яворски с этими картинками, но адрес почтового ящика был в Южном Майами в нескольких минутах от школы, и жил он непосредством. И в любом случае мне все с большей настойчивостью напоминали с темного заднего сиденья, что я выбиваюсь из графика, что это не тот случай, когда уверенность имеет первостатейную важность. Только этот уродливый пес беспокоит меня. Собаки всегда проблема. Они меня не любят и часто не одобряют того, что я делаю с их хозяевами, и особенно, что я не делюсь с ними лучшими кусками. Я должен найти обходной путь вокруг собаки Яворски. Может быть, он сам выйдет, а если нет, придется как-то попасть внутрь. Я проехал мимо дома Яворски 3 раза, но в голову так ничего и не пришло. Мне нужно немного везения, причем до того, как темный пассажир заставит меня сделать что-то необдуманное. И как только мой темный друг начал нашептывать неблагоразумные предложения, на мою долю выпал маленький кусочек удачи. Когда я в очередной раз проезжал мимо, Яворский вышел из дому и забрался в свой разбитый красный пикап «Тойота». Я, насколько это было возможно, сбросил скорость. Через мгновение он дал задний ход и рванул на пикапе в сторону Дуглас-Роуд. Я развернулся и последовал за ним. И опять мне повезло. Машин было необычно мало. Яворский поехал на юг в сторону Олд Катлер Роуд, примерно через милю повернул налево в сторону воды. Там велась очередная стройка века, которая должна улучшить всем нам жизнь, превратив деревья и животных в цемент и стариков из Нью-Джерси. Яворский медленно ехал вдоль стройки мимо наполовину готового поля для гольфа с расставленными флажками, но без травы, пока не доехал почти до воды. Скелет большого, наполовину достроенного ряда кондоминиумов загораживал луну. Я отстал от него, погасил фары, а потом медленно подъехал достаточно близко, чтобы видеть, на что это мой парень настроился. Яворский припарковался рядом с будущим кондоминиумом. Выйдя из машины, он остановился между ней и большой кучей песка. Несколько мгновений он просто смотрел по сторонам, и я съехал на обочину и заглушил двигатель. Яворский поглядел в сторону домов, потом на дорогу в направлении воды. Кажется, он успокоился и зашел в здание. Я почти уверен, что он высматривал охранника. Кстати, я тоже. Надеюсь, он сделал домашнее задание. Чаще всего на таких суперстройплощадках один-единственный охранник ездит из конца в конец на гольф-каре. Так дешевле, и потом мы же в Майами. Определенный объем накладных расходов любого проекта приходится на материалы, которые тихо и быстро исчезают. Похоже, в планы Яворски как раз входит помочь застройщику поскорее выбрать эту квоту. Я вылез из машины, сунув разделочный нож и клейкую ленту в захваченную большую сумку. Еще раньше я положил туда прорезиненные садовые перчатки и несколько фотографий, скачанных из интернета. Повесив сумку на плечо, я тихо двигался в ночи, пока не дошел до его грязного пикапа. В кузове, как и в кабине, никого не было. На полу стаканы и салфетки из Бургер Кинга, пустые пачки от Кэмела. Ничего, что не было бы таким же маленьким и грязным, как сам Яворский. Я посмотрел вверх. Над верхней границей полудостроенного кондоминиума маячил только отсвет луны. Ночной ветер дул в лицо, неся с собой чарующие ароматы нашего тропического рая, дизельного масла, разлагающейся растительности и цемента. Я глубоко вдохнул их и вернулся мыслями к Яворски. Он где-то внутри строящегося здания. Я не знал, сколько у меня времени, поэтому тоненький внутренний голосок подгонял меня. Я отошел от пикапа и направился к зданию. И как только я вошел, то услышал его. Или скорее, услышал странное стрекотание или потрескивание. Это должно быть он или... Я остановился. Звуки доносились откуда-то сбоку, и я, крадучись, направился в ту сторону. По стене вверх шел гибкий шланг, электропроводка. Я дотронулся до него и почувствовал вибрацию, как будто внутри что-то двигалось. Просветление в мозгах. Яворский вытаскивает провод. Медь очень дорогая, а черный рынок меди в любой форме продолжает процветать. Еще один скромный способ пополнения скудной зарплаты сторожа, который помогает сгладить долгие периоды нищенского существования между побегами малолеток. На одной ходке с медью он мог зарабатывать несколько сотен долларов. Теперь, когда я понял, на что нацелился Яворски, в голове начала созревать пока еще неясная идея. Судя по звуку, он где-то выше меня. Я легко могу вычислить его местонахождение, тенью последовать за ним, а когда наступит подходящий момент, напасть. Но ведь я здесь практически голый, полностью открытый, неподготовленный. Я привык такие вещи проделывать определенным образом. Сама мысль о выходе за пределы собственных границ предосторожности выводит меня из равновесия. Легкий озноб пробежал по спине. Зачем я это делаю? Мгновенным ответом было, конечно же, что я ничего вообще не делаю. Все делает мой дорогой друг из темноты заднего сиденья. Я здесь просто потому, что у меня есть водительские права. Но мы пришли к соглашению, он и я. Мы достигли тщательно сбалансированного режима сосуществования, этакого варианта совместной жизни, по рецепту Гарри. А сейчас он буйно рвется за пределы аккуратных и прекрасных линий, которые мелом нарисовал Гарри. Почему? Злость? Неужели вторжение в мой дом настолько оскорбительно, что может побудить его к ответному удару, в отместку? Я не чувствую, чтобы он злился. Как всегда, темный пассажир кажется хладнокровным, спокойным и приятно удивленным, готовым к охоте. Я тоже не злюсь. Я чувствую себя полупьяным, как змей в вышине, балансирующим в эйфории на лезвии ножа, ощущая внутри трепет, который удивительно похож на то, что я называю эмоциями. Легкомыслие, возникшее от всего этого, и привело меня в опасное, нечистое, незапланированное место, чтобы я сделал под воздействием момента то, что всегда так тщательно планирую. Но даже понимая все, я очень хочу это сделать. Должен. Ну хорошо. Однако я не обязан делать это раздетым. Я осмотрелся. В дальнем конце помещения штабелями лежали обернутые полиэтиленовой пленкой упаковки керамической плитки. Несколько минут работы, и я соорудил из этой пленки фартук и странного вида прозрачную маску. Вырезал нос, рот и глаза так, чтобы можно было смотреть и дышать. Плотно затянул импровизированные завязки на затылке так, что мое лицо превратилось в нечто неузнаваемое. Идеальная анонимность. Выглядит туповато, конечно, но я привык охотиться в маске. И если не брать в расчет мое невротическое стремление делать все правильно, то таким образом я просто уменьшал число возможных осложнений. Это меня слегка расслабляет, так что ничего тут плохого нет. Я достал из сумки перчатки, натянул их. Вот я и готов. Я нашел Яворски на третьем этаже. У его ног поблескивала груда электрических проводов. Я стоял в тени лестничной клетки и наблюдал, как он вытаскивает провода из изоляции. С помощью клейкой ленты я развесил фотографии, которые принес с собой. Милые маленькие фотки сбежавших девочек в вызывающих и очень откровенных позах. Я прикрепил их к бетонным стенам так, чтобы Яворски обязательно заметил их, выходя на лестницу. Я снова взглянул в сторону Яворски. Он вытянул еще футов 20 провода, но тот вдруг застрял и больше не хотел вытягиваться. Яворски крякнул, потом достал из заднего кармана большие кусачки и перекусил провод. Поднял провод, лежащий под ногами, и стал скручивать, наматывая его на локоть. Затем направился к лестнице в мою сторону. Отступив в темноту лестничной клетки, я затаился. Яворски даже не старался не шуметь. Он не ожидал, что ему может что-либо помешать, и, конечно же, он не мог ждать меня. Я прислушался к его шагам и легкому царапанию провода, который тащился за ним. Ближе. Вот он появился в дверном проеме и перешагнул через порог, не замечая меня. А потом увидел картинки. «Ух», — произнес он так, будто получил хороший удар в живот и уставился на них с отвисшей челюстью, не в состоянии двинуться с места. Тут сзади появился я и приставил нож ему к горлу. «Не двигаться и не шуметь», — сказали мы. «Послушай», — произнес он. Я слегка повернул кулак с ножом так, что его кончик воткнулся в кожу под подбородком. Яворски взвизгнул, когда оттуда брызнула такая огорчительная, ужасная и тоненькая струйка крови. «Так напрасно. Но почему люди не хотят слушаться?» «Я же сказал ни звука», — снова сказали мы, и он успокоился. Теперь единственными звуками были потрескивание клейкой ленты, дыхание Яворски и тихий смех темного пассажира. Я заклеил сторожу рот, куском драгоценного медного провода связал руки и подтащил к другому штабелю плитки, также упакованному в полиэтилен. Еще через несколько секунд он уже был скручен как сноп и привязан к импровизированному столу. «Поговорим», — сказали мы мягким и холодным голосом пассажира. Яворски не знал, разрешено ли ему разговаривать, а клейкая лента так или иначе не давала этого делать, поэтому он молчал. «Давай поговорим о девочках», — сказали мы, отклеивая ленту со рта. «Я... о чем это ты?» — произнес он, звучало не очень убедительно. «Думаю, ты знаешь, о чем», — сказали мы. «Ну, не...» — ответил он. «Ну, да», — сказали мы. «Возможно, я начал говорить слишком мудрено. Время заканчивалось, да и весь вечер заканчивался. А он вдруг осмелел, посмотрел в мое сияющее лицо. «Ты что, коп?» — спросил он. «Нет», — ответили мы, и я срезал ему левое ухо. Оно было ближе. Нож у меня острый, и какое-то мгновение он не мог поверить, что это происходило с ним, что он навеки и навсегда теперь останется без левого уха. Поэтому, чтобы он поверил, я уронил ухо ему на грудь. Глаза его стали огромными, легкие заполнились, приготовившись к крику, но я засунул ему в рот моток клейкой ленты как раз перед тем, как он это сделал. «Ни то, ни другое», — ответили мы. «Случаются вещи и похуже». И, конечно же, определенно они случаются, только пока ему об этом знать рано. «Девочки?» — спросили мы мягко, но холодно, подождали всего мгновения, глядя в глаза, чтобы убедиться, что он не будет кричать, а потом вынули кляп. «Иисусе!» — прохрипел он, — «мое ухо!» «У тебя есть еще одно, такое же хорошее», — ответили мы. «Расскажи нам о девочках на этих фотографиях».
«Нам? Что ты имеешь в виду? Иисусе, больно же!» — захныкал он.
До некоторых просто не доходит. Я снова засунул пленку ему в рот и приступил к работе. Я почти увлекся. В таких условиях работа спорилась. Сердце гнало, как сумасшедшее, и мне приходилось сильно напрягаться, чтобы рука не дрожала. Но я продолжал работу, исследуя, ища нечто, что всякий раз ускользало от меня. Это захватывало и в то же время ужасно разочаровывало. Внутренний гнет нарастал, подкатывая к ушам, с криком пытался вырваться, но нет, освобождению не быть. Только это нарастающее давление, ощущение чего-то прекрасного, недоступного моим чувствам в ожидании, пока я его не найду и не брошусь в него целиком. Однако я так ничего и не находил, и ни один из моих старых стандартов не нес радости. Что делать? В растерянности я надрезал вену, и отвратительная лужа крови сформировалась на пленке рядом со сторожем. На секунду я остановился в поисках ответа, но так ничего и не придумал. Я посмотрел в сторону, через оконный проем. Я смотрел, забывая дышать. Над водой можно было видеть луну. По какой-то причине я не могу объяснить, что мне показалось таким правильным, таким необходимым. Просто смотреть на луну поверх воды – смотреть, как она приглушенно мерцает, само совершенство. Меня качнуло, я ударился о наш импровизированный стол и пришел в себя. Но луна, или то была вода? Так близко. Я так близок к чему-то, я почти чувствую его запах, но что же это? Дрожь пробежала по телу, и это тоже правильно. Настоящая лихорадка охватила меня, даже зубы застучали. Почему? Что это все означает? Что-то находится рядом, что-то очень важное, какая-то всепобеждающая чистота и ясность, оседлавшая луну и отражающаяся в воде и на кончике моего ножа для разделки филе, а я не могу это поймать. Я снова посмотрел на сторожа. Дико раздражает, как он тут лежит весь в импровизированных надрезах и ненужных пятнах крови. Впрочем, трудно долго злиться, когда в тебе пульсирует такая дивная флоридская луна, обдувает тропический бриз, чудные ночные звуки шуршащей ленты соединяются с паническим дыханием. Мне почти хотелось смеяться. Некоторые предпочитают умирать за какие-нибудь совершенно невообразимые вещи. Этот жуткий слизняк умрет из-за куска медного провода, а выражение его лица — столько страдания, недоумения и отчаяния. Было бы даже смешно, если бы я не был так расстроен. Он и правда заслуживает, чтобы я приложил больше усилий. В конце концов, не его вина, что я оказался не в форме. Он даже недостаточно отвратителен, чтобы попасть в верхнюю часть моего программного списка. Всего-навсего отталкивающий мелкий бездельник, который убивает детей ради денег и кайфа, да и убил-то всего четверых или пятерых, насколько мне было известно. Мне почти стало жаль его. Ему никогда не попасть в высшую лигу. Ну да ладно. Пора работать. Я вернулся к Еворски. Он уже не бился так сильно, но все же был слишком живым для обычных методов. Конечно, сегодня вечером со мной нет моих лучших профессиональных игрушек, и процедура должна была показаться Еворски слишком грубой. Но как опытный актер он не жаловался. Я даже почувствовал волну привязанности и преодолел свою торопливость, уделив больше внимания и времени на качество обработки его рук. Он ответил настоящим всплеском энтузиазма, и я поплыл, тут же потерявшись в дебрях своих изысканий. В итоге его глухие крики и дикие конвульсии вернули меня к действительности, и я вспомнил, что даже не убедился в его виновности. Я подождал, пока он не успокоится, потом вынул кляп изо рта. «Беглянки?» — спросили мы.
«О Иисусе, о Боже, о Иисусе!» — слабым голосом произнес он.
«Я так не думаю», — ответили мы. «Я думаю, мы их где-то забыли».
«Пожалуйста», — проговорил он, — «ну, пожалуйста».
«Расскажи о пропавших девочках», — настаивали мы.
«Хорошо», — выдохнул он.
«Ты увозил этих девочек?»
«Да».
«Скольких?» Несколько дыхательных движений. Глаза у него закрыты, и я уже подумал, что могу потерять его слишком рано. Наконец он открыл их и посмотрел на меня.
«Пять», — наконец сказал он. «Пять маленьких красавиц. И мне не жаль».
«Конечно, не жаль», — сказали мы. Я положил руку ему на плечо. Прекрасный момент.
«А теперь мне тоже не жаль».
Я снова засунул пленку ему в рот и приступил к работе. И только начал входить в свой обычный ритм, когда услышал, что внизу появился охранник.